9. Да, псы прорвались по всему внешнему кругу обороны. И в то время как одни раздирали в клочья смегов и очень неохотно принимали в свою очередь гибель от их мечей, многие десятки животных 9 занялись внутренними лепестками. Теперь ором озверевших смегов и рычанием израненных, пьяных от крови и человечины, дорвавшихся до исполнения своего единственного предназначения зверюг, было заполнено все.
«По-моему, самый подходящий момент настал», — сказал Эгин Вербеллини. Он не понимал, что она ждет и что собирается делать, когда этого чего-то дождется. Рахсаван прикинул, что самое большее через четверть часа псы доберутся и до них. И тогда уж точно момент будет самый, что ни на есть, неподходящий. Вербеллина внимательно обвела взором стены, сосредоточенно кивнула, как бы соглашаясь сама с собой. Потом повернулась к Детанагеле, знахарю и прочим и сообщила: «Милостивые геозиры, сейчас я буду вести себя несколько странно, но прошу мне ни в чем не мешать». Впрочем, и знахарь, и Детанагела уже давно сидели в причудливых позах друг напротив друга, прикрыв глаза и символизируя собой неведение, безмолвие, недеяние, пока остальные вовсю таращились на избиение смегов. Оглянулся только Илонаф. Он одобрительно кивнул Вербеллине и вновь вернулся к созерцанию ужасов войны. Тогда Вербеллина наклонилась, поцеловала Детанагелу в плотно сжатые губы и, отшатнувшись, словно от раскаленной сковородки, выпрямилась в полный рост. «Эгин, на моем 10-м проходе можно будет начинать».
Что?»
Эгин не понял ровным счетом ничего.
«Ты все поймешь», — Вербеллина запечатала его уста поцелуем.
«Ведь ты любил меня, правда?» Эгин опустил глаза. От неожиданности он даже не смог солгать.
«Впрочем, какое это сейчас имеет значение?» — устало хлопнула ресницами Вербеллина, и Эгин мучительно пожалел о том, что не солгал. «Раз нет теперь перед лицом неотвратимой смерти никакой разницы, любил или не любил, можно было бы сказать «любил», но поздно. Вербеллина была уже далеко от него. Вербеллина сбросила с себя всю одежду одним выскальзывающим движением, словно змея, вывернувшаяся из старой кожи во имя блеска новой, ослепительно прекрасной. Эгин еще раз невольно поразился, как исхудала бедняжка в призрачных объятиях Кензина. Вербеллина поднялась на загнутый край стены лепестка и, не страшась огромной высоты, вытянулась в полный рост, раскинув руки. Потом она запрокинула голову в небеса и спустила очень тихий и жалобный вой с едва заметными грудными переливами. Десятое. Эгин знал этот танец. Эгин любил его и, разумеется, прекрасно понимал, что его любили и другие мужчины, например, Детанагела. Но как этот танец любят животные 9, если к нему прибавить еще несколько па, Эгин не знал и даже представить себе раньше не мог. Вербеллина шла, ритмично и плавно раскачивая бедрами 5 шагов влево. По ее лицу бежали, сменяясь, десятки удивительных сладострастных гримас. Иногда она скалилась медведицей, иногда взрыкивала тигрицей. Но Эгин был уверен, что для тварей это все одно — разные лики сладострастья. Вынося ногу далеко вперед, на 6-й доле, Вербеллина стремительно и в то же время неописуемо грациозно поворачивалась и шла назад. На обратном пути она не гримасничала, нет. Здесь все искусство опускалось ниже, к животу, груди и бедрам, а на лицо Вербеллины нисходила печать великого расслабленного облегчения. Новые повороты, новые гримасы, смена ритма, хлопки ладоней. Эгин уверился в том, что обратись он сейчас животным 9,
определенно стал бы на карачки и, развесив слюну, жадно впитывал бы каждое движение вербелины. Он едва не забыл считать проходы, но нет, не забыл. Сейчас как раз оканчивается 7-й. Эгин с трудом оторвал взгляд от ослепительной ноготы вербелины и перевел взгляд на стены Ходзанга, над которыми с начала ее танца воцарилась удивительная тишина, прерываемая лишь стонами умирающих смегов и поскуливанием раненых тварей, которые видеть вербелины не могли. Твари. Твари повсюду. Отвратительные алые пасти распахнуты настежь. Глаза горят. Челюсти свисают едва ли не до шершавого пола боевых площадок. Нити розовой слюны и полная неподвижность. Псы сидели как завороженные. Смеги, которым Эгина, вслед за тем и сообразившие, в чем дело, Самилан с Иланафом, безмолвно подавали всякие предостерегающие знаки, затаились среди псов, стараясь не обронить ни единого лишнего звука. 10-й проход. Эгин поднял лук, которым его с утра снабдил предусмотрительный Фарах, натянул тетиву, прицелился в пса, который зачарованно стоял дальше всех от смегов прямо на гребне соседнего лепестка стены. Промахнуться было невозможно. Пес, не издав ни единого звука, исчез из поля зрения Эгина, прохваченный насквозь быстроперой стрелой. И ни один из его сотоварищей ничем не отреагировал на это вопиющее надругательство над любителем изящных искусств, воплощенных в бедрах и грудях вербелины. Это послужило сигналом. Сколь бы ни были мечи смегов коротки, они разили без пощады. Обезглавленные твари падали наземь, не успевая даже осознать, что же происходит. Псы, наконец-то, гибли десятками. Единственное, чего не мог понять Эгин, почему они не разлетаются вдребезги под невидимыми и неотразимыми ударами говорящих, отчего по их черным загривкам не гуляет долгая рука клинка Датанагела, и что вообще себе думают истинные сильнейшие Ходзанга. Выходило, что героиня дня — вербелина и саран, а все прочие, простите, попердывают на подпевках. Увы, день только начинался. Эгин не знал истинного положения вещей, а героями дня еще предстояло стать многим и многим. Только не ему. К счастью или к сожалению. Одиннадцатое. Да, вот он, поворот дороги. Вот они, сосны, а вот и Ходзанг. Лакха Куалара резко остановился, да. Шет Окслаген знал, что делал. Крепость Роза, возродившаяся над золотым цветком. «Прошу меня простить, Гнор», — это был голос Пар Арценса, опоры единства, «но, если я не ошибаюсь, вы, согласно собственным уверениям, располагаете всем необходимым, чтобы сокрушить Ходзанг в одночасье. Почему же вы...» «Прошу меня простить», — голос Лакхи полоснул по ушам Пар Арценса и ближайших арумов прыткой плетью-семихвосткой, «но вы напросились сами». Лакха рывком поднес двойную флейту к губам и резко дунул в нее. Два языка пламени с ревом вырвались из безобидных тростниковых трубочек и расплескались о позолоченные доспехи Пар Арценса. Тот в ужасе отшатнулся назад. «Вы хоть один чистый звук в этом реве расслышали?» — спросил Лакха тоном наставника музыкальных искусств.
«Нет, Гнор», — покачал головой Пар Арценс, постепенно приходя в себя.
«Вот именно. Потому что там...» — указывающий перст Гнор ткнул великолепное очертание Ходзанга. «Собрались 5 очень сильных существ. Трое живых вне плоти, один хушак И один человек держит танец садовника в тенетах своей отводящей магией, и искусство несравненного Шета пока что бессильно. А сейчас, пар Арценс, позвольте мне наконец-то приступить к правильному обложению ходзанга.
Безусловно, Гнор.
На уста пар Арценса опора единства снизошла наилюбезнейшая улыбка. Тяжело дыша, к ним подошел пар Арценс опоры безгласых тварей. «Плохие дела», — сказал он куда-то в сторону, — «плохие дела. Они вовсе не слышат меня, и они гибнут. Совсем скоро они будут истреблены». Лакха Куалара только махнул рукой, дескать, пусть их. Собак Гнор не любил, как и Эйген. «Подержите, будьте столь любезны». Пар Арценс опоры единства с опаской принял от Гнора двойную флейту. Лакха Куалара достал из-за спины лук, извлек из колчана стрелу и натянул тетиву. Лук он держал весьма необычно, не вертикально, так, чтобы нижний конец упирался в землю, а горизонтально. Гнор задрал стрелу в небо, словно бы собирался дострелить до облаков. Ни один смертный не смог бы удерживать такой огромный лук в таком положении, но рука Гнора даже не дрогнула. До южных стен ходзанга было шагов 500, а до его цели шагов 750. Ничего, долетит. «А, чуть не забыл», — бросил через плечо Лакха Каалара. «Пусть морская пехота разворачивается подковой вокруг ходзанга. Когда стены падут, кто-то ведь обязательно уцелеет».